от разговоров, которые противопоставляли друг другу Битуль Хохма и Битуль Кесар, мы перешли в этом маймере, то были разговоры из прошлого маймера, перешли в этом маймере к разговорам о битуле, который присутствует на уровне внешнем Хохмы и на внутреннем уровне Хохмы. И на самом деле, ну, в общем-то, сместились в область, скажем, несколько упрощая это обсуждение, сместились в область битуля, которая обуславливается биной по существу. Если я правильно понимаю, здесь имеется в виду, что внешние аспекты хохмы – это те, которые в конечном итоге обуславливают бину, взаимодействуют с биной. Те, которые обусловлены биной, и те, которые полноправно можно считать битулем хохмы, то есть обуславливаемые внутренним уровнем хохмы. И по существу это рациональный битуль, битуль, который исходит из какого-то рацио, и иррациональный битуль. То есть битуль на уровне внутренности хохмы – это уже иррациональный битуль. Все это было уточнением того момента, уточнением того, что в разговоре, в котором, сравнивая между собой битуль хохмы и битуль кесар, мы полагали битуль хохмы уже связанным с раскрытым разумом и вот таким вот внешним битулем. На самом деле, внутренний битуль хохмы, он, ну, пока что получается довольно похожим на битуль кесар. Это было обсуждение в основном, связанное с первыми уроками по нашему маймеру. Это у нас какой урок? Это у нас будет уже четвертый, ну, наверное, первый и второй урок по этому маймеру. А на прошлом уроке мы, в общем-то, ну и в основном закончили, главное, разговаривали уже в основном, не знаю, даже можно было, наверное, забыть исходную тему, отправную точку наших рассуждений, разговаривали уже постоянно в области сравнения между собой битуля, связанного с причиной, битуля, связанного с биной, и битуля, который является сущностным, поэтому, то есть присущим субъекту по его природе, скажем, исходному такому битулю, битулю, который является выражением существа субъекта, который, он же битуль хохмы, коях, вот тот самый коях ма и так далее. И в завершении урока мы стали, Рэбе начал такую оговорку массивную. Несмотря на то, что мы увидели принципиальные различия между этими двумя последними проговоренными битулями, их эффект на внешнем уровне, в общем-то, одинаков. То есть они приводят к тому, чтобы их можно спутать, короче говоря, по проявлениям. Они приводят к тому, что никакая воля человека не становится ненаправленной. Вернее, всякая воля, наверное, так, короче, по-русски сказать, всякая воля человека становится направлена исключительно на служение. Все аспекты его существования с самого верха до самого низа, то есть начиная с высоких аспектов разума и заканчивая самыми низкими проявлениями физического действия, становятся задействованы только в служении, реализованы именно в служении и так далее. Но при этом разница между этими двумя битулями сохраняется. Битуль, исходящий из размышления, он приводит ко всему этому посредством, как бы, вот я бы привел замечательный пример с избавлением невкусной, ну, какой-то там воды, скажем, дурно пахнущей воды, нормальной водой, что приводит в результате к тому, что вода вроде как пахнет нормально, итоговая вода, на самом деле содержит в себе вот точно то же самое количество испорченной воды, что и было там в сосуде в начале. И битуль поверхностный не затрагивает суть человека, то есть он затрагивает только его форму. Ну да, хорошо, пускай вплоть до таких глубоких уровней формы, как воля, но тем не менее форму. И последнее в скобках Рэбе оговорил, в дополнение к уже отмеченному, битуль, вот этот, который связан с отстранением самого себя, сущностный, да, важную деталь упустили, битуль, который внутренний, он связан с полным самоотвержением, аноха сацмей, то, что Рэбе называет аноха сацмусой. А внешний битуль на этом не основан. Так вот, битуль, который связан с самоотвержением, он по своей сути, по своему существу, он крепше Вот в чем измеряется битуль, трудно сказать, но вот он сильнее, чем битуль внешний. Не знаю, прокомментировать не могу, тем более, что это говорится в скобочках. Не буду пытаться что-то здесь изобразить. 14-я строчка сверху. 14-ю строчку, понятно, трудно отсчитать. Там начинается строка со слов «Хицойни ливад хулю» и скобка закрывается. Вот на этом месте мы остановились, после этого сокращение «Веколзе». Продолжаем. Страница, на всякий случай, 272. «Веколзе гуми пхина скоях мады хохмы давка». И вот все это происходит. То есть, все вот эти эффекты, скажем, все эти следствия. Там много, на самом деле, всего перечислили, вот включая, скажем, начало прошлого урока, что когда мы говорили о том, что битуль внутренне отличается от внешнего, скажем, тем, что он абсолютно тих. То есть он не проявляет себя каким-то таким выпеченным образом, не происходит в возбуждении и в шуме, а совершенно тих, молчалив, вот это «койл де мумо дако», голос тонкого молчания, что понятно хорошо на сравнении, скажем, фрагментов молитвы, которые предшествуют Шмоне Эсре и Шмоне Эсре, с точки зрения прям-таки Аллахи, кстати говоря. «Веколзу мипхина скоя ахмады хохма давка». Все это исходит из силы ма хохмы. «Векейду аминьен кадеш асмуха бемутер лихо». И, как известно, из высказывания «освящай себя в дозволенном себе». «Декадейш губифхинас хохма хулю», что вот это вот, значит, «кадейш ацмехо бемутар лихо», «освящай себя в дозволенном тебе», то есть вот эта вот идея полного отвержения, полного отстранения от чего бы то ни было не святого, то есть освящение себя, ну, по простому смыслу эта фраза означает, что человек должен также в разрешенном, также в областях, которые выходят за рамки выполнения, номинального выполнения заповеди, вот следования приказам Торы, высказанным напрямую, там, или с воздержания от запретов, которые Торы оговорены напрямую, также в тех вещах, которые Тора вроде как не оговаривает, в них тоже осветить себя. Так вот, эта возможность, способность, она самой формулировкой своей формулировкой указывает на хохму, поскольку слово «кадейш», оно указывает на хохму, кстати говоря, перекликается с «дерех митсвазеха» нынешним, «кидуш ахойдеш», помните, «кидуш койдеш» – это «ойр де аба», это свет хохмы. Ну вот «кадеш асмеха бемудрлох», значит, «освящая себя в дозволенном себе», это указывает на аспект хохмы. А, кстати говоря, наверное, я на это не обратил внимания и не обращал внимания. «Кадеш ацмеху бемутер лох». Что такое «кадеш ацмеху»? Слово «ацмеху», в свою очередь, указывает на вот этот битуль, подразумевающий освещение всего насквозь существа человеческого, всего субъекта целиком, включая его суть, то, что он собой представляет, а не то, во что он рядится, скажем, не то, во что он одет. Мы все время говорили о том, что битуль де хохма – это битуль, ну, последнее время, в ходе нынешнего маймера, мы все время повторяем, что битуль хохмы – это битуль ацми. Вначале переводили это как сущностный битуль, потом проговорили как раз тему, что слово «ацми» в данном случае, ну, наверное, даже лучше перевести как «собственный битуль». То есть это битуль, подчинение, реализация в святости, скажем, самого субъекта в противовес освящению, там, реализации святости всего, что на него навешано, пускай это даже самые глубокие аспекты вроде воли. Так вот это «кадеш ацмехо бемутер лох», «освящай себя в дозволенном себе», так вот «освящай себя» именно, «кадеш ацмехо». Мне кажется, что в этом есть указание, что Рэба имеет в виду, что именно это и указывает на то, что «кадеш», что намекает на хохму, является воздействием, скажем, или там, раскрытием присутствующего, как раз отдельный разговор может быть, святости, которая обладает сам субъект, сама, скажем, сущность еврейской души. «Кадеш асмеху бемутер лох». Вегайнули Йойса Бифхина с Битульбеэцем. То есть, этот стих подразумевает, точнее, стих это высказывание мудрецов, подразумевает указание на Битульбеэцем. Да, ну, мне кажется, что это вот достаточно прямо высказана эта мысль. Подразумевает битуль именно собственный, битуль самого субъекта. Лахенгамбе поэль губифина заноха сацмусы бихол циюр койма шилей. И из этого уже следует, то есть если, я бы, наверное, обобщил таким образом, если на уровне внешнего битуля, собственно, за это ведется борьба, то есть занимает, находясь в процессе служения, которое исходит из внешнего битуля, человек борется за то, чтобы ни на каких уровнях его существования, начнем теперь снизу, начиная с самых отдельных, самых внешних, и раз это внешний битуль, так начнем снаружи, с самых внешних физических его проявлений и там, через одеяние души к силам души и среди сил души вплоть до самых высоких сил души, вплоть до разума и вплоть даже до того, что выше разума на уровне воли, ничего не было отдельного и отвлеченного, скажем, от служения, выходящего за рамки служения, то в случае битуля сущностного, во-первых, направление служения другое. Это, кстати, это мои изыскания. То есть здесь пока это не прозвучало насчет направления. Ну, просто мне как-то показалось напрашивающимся, если мы говорим о внешнем, исходить из внешнего. Если мы говорим о внутреннем, исходить из внутреннего. Но согласуется с тем, что здесь говорится. При служении, в ходе служения, которое исходит изнутри, то есть битуль ацми, из битуля, который заключен в самой сути субъекта. Автоматически, само собой разумеющимся образом, все остальное подчиняется вот этому битулю и реализуется таким образом, что не выходит за рамки служения с самого верха до самого низа. То есть те же элементы, только в другом порядке. И Ребе их, как ни странно, перечисляет. Гамбе поэль губи фхина заноха сацмусы, также на уровне действия человек находится в режиме аноха сацмусы, полного самоотстранения, самоотвержения, как мы перевели в прошлый раз, мне понравилось. Бехол циюр койма шилой на всем протяжении, на всем протяжении его роста, дословно, то есть начиная от самых высоких аспектов хохмы, вплоть до, там, значит, до пяток, с головы до пят. В немце дефхина заин де хохма, гу гамкин бифхина с битльбецем худу. И получается, что, это возвращаясь к исходной точке наших рассуждений, и получается, что айн де хохма, то есть мы это, даже этот термин уже немножко забыли, там обсуждали айн де хохма и айн де кесов. Получается, что айн де хохма, в смысле айн внутренней хохмы, это тоже битльбецем. Умикол моким, пхинас айн де хохма, пхинас ма шебо, шезеу, пхинас агелем де хохма. И, тем не менее, или так или иначе, аспект айн хохмы, аспект ма, заключенный в ней. Ну, наверное, уже это выучилось. Хохма, коахма, вот это вот сама способность к подобного рода битулю. Само отсутствие существования подразумеваемое хохмой, скажем. Шезеу пхина загелем де хохма, который представляет собой институт сокрытия хохмы. Гины ли габи а кесаргу, рак пхина сгилуй, а айн де кесар. По отношению к кесар, тем не менее, это всего лишь айн де кесар. Ну, отметим, для того, чтобы были какие-то, значит, расставлены пограничные столбы. То есть, тем самым, вот сейчас мы закончили начатую 4 урока, получается, уже назад, ну, в начале нашего маймера, оговорку относительно хохмы, относительно айн де хохма. И вывод, который мы совершаем, значит, айн де хохма на самом деле, ну да, есть в айн де хохма то, что выходит за рамки внутреннего, то, что не имеет отношения к битуль ацми. И если я правильно понимаю, в прошлом маймере мы говорили о айн де хохма именно в этом ключе, но на самом деле айн де хохма внутреннего толка, айн внутренности хохмы, он представляет себе собой битуль беэцем. Но, тем не менее, говорит Ребе, это не отменяет справедливости тезиса базового, из которого мы исходили в прошлом маймере и в этом маймере, что айн де хохма совершенно несопоставим с айн де кесар и на самом деле является всего лишь инструментом раскрытия айн де кесар. еще раз повторим это предложение, то есть пхинас айн де хохма, вот этот аспект ма хохмы, то есть то, что мы назвали скрытым в хохме, по ее природе скрытым, то есть вот настолько сущностным, что вот это начало совершенно недоступно, скажем, постижению, не относится к аспекту раскрытого разума. Мы выше исходили из того, что хохма, мол, это как ни крути, на каких-то уровнях это раскрытый разум, поэтому. И дальше все наши рассуждения насчет того, почему айн де хохма – это что-то такое несопоставимое с айн де кеса. Так вот, на уровне внутренности хохмы, где она не является раскрытым разумом, а наоборот, это аспект сокрытия, сущностного сокрытия, по отношению к кесар, это все равно гилуй айн де кесар. Но аспект айн де кесар, то есть я бы даже сказал не «но», честно говоря, а «и», поскольку это дополнение. «Айн де кесар», то есть «айн де хохма», или, может быть, можно так построить мысль, «айн де хохма» — это всего лишь раскрытие «айн де кесар». И при этом, но при этом, пускай будет «но» все-таки, чтобы было, чтобы не наглеть, но при этом сущностный «айн кесар», «айн в кесар», то есть вот этот самый бит, ляцми, как он подразумевается, кесар, он выше этого, дыхайну йойсер бифхинас битлю, бифхинас гедрамицию схулу, то есть находится в большей мере, является в большей степени битулем, в большей степени отсутствием существования и так далее. Ну и последующий материал, очевидно, будет посвящен сравнению этих аспектов, что, ну, так, навскидку, не должно быть особо легким. Ну, надо, очевидно, понять, и нам здесь понять это несложно, потому что мы этим занимались на протяжении последних уроков, по-моему, непрерывно. Мы же сравнивали с вами битули, из чего уже понятно, что битули неравноценны. Собственно, предыдущий урок у нас заканчивался фразой, что, вот, над которой я не, так немножечко... посмеялся, что битуль сущностный, он крепше, при том, что он приводит вроде на внешнем уровне к тем же результатам, что и внешний битуль. Ну, все аспекты раскрытого существования человека, и даже, в общем, довольно скрытого, они подчиняются божественному служению. Тем не менее, битуль ацми, он крепше, чем битуль хитсойни. Ну, чем он креп? Ну, во всяком случае, понятно, что есть какие-то градации. И масштаб этих градаций, то есть, ну, в чем выражаются эти градации, в общем-то, тоже интуитивно, на первый взгляд, понятно. А вот мы с вами выделяли в свое время постоянно в своих рассуждениях битуль Родсон и битуль Бемициус. То есть, битуль, который подразумевает полную отмену существования, битуль Бемициус, когда начало совершенно не ощущает себя чем-то отдельным, а оно действительно вот является продолжением того начала, по отношению к которому битулировано. Там, ну, приводили мы разные примеры, например, рука по отношению к личности, то есть рука вроде бы материальный орган, отдельная, там, если ее, не дай бог, отрезать, то будет вот кусок мяса с костями, совершенно не имеющий отношения, скажем, к душе, или там, утративший связь с душой, покуда рука в порядке, находится на месте и действует под влиянием, вроде бы как под влиянием воли души, там, ее стремлений, ее побуждений, ее разума, кстати говоря, ее эмоций, ее мыслей там, и так далее, то она не ощущает себя ни в коей мере отдельным существом, отдельным организмом, отдельной единицей даже в теле. Она представляет собой в полной мере выражение внутренности души, находясь в полном единстве с этой внутренностью души. Вот это вот битуль Бемициус, скажем. То же самое относительно, скажем, можно проговорить на примере шлихуса. Институт шлихуса, наверное, всем известен примерно. Шалиах – посланник, шлихус – посланничество. Еврейский закон достаточно активно занимается вопросами того, что, значит, в чем заключается, как, в чем выражается институт посланничества. Там, в такой ситуации, в этой ситуации, в каких-то вопросах экономических, в вопросах там, нравственно-этических. И дается несколько определений посланничества, один из которых звучит, ну, на первый взгляд, просто, ну, не, так вот, как-то очень, уж очень патетически. «Шлих шелодом камойсей» – «посланник человека, как он сам». А внутренняя Тора даже усугубляет это, вот эту формулировку, если я не ошибаюсь, и преобразует ее в посланник человека, как, что посланник человека, он становится им самим. То есть посланник может находиться в таких взаимоотношениях с посылающим началом, в таких взаимоотношениях с тем началом, по отношению к которому он, посланник находится в битуле, что он просто становится прямым проводником вот этого исходного начала. Он становится частью этого начала, подобно тому, как рука является частью тела. И частью, на самом деле, не те, фокус-то не в том, что это часть тела, что это частью человека, как он представляет собой многослойную систему, в которой внутри там вот это вот зерно управляющее заложена божественная душа. Вот так же, как ни парадоксально, и, наверное, в материальном мире такая схема идеальная выстроена быть практически не может. Ну, то есть в ней всегда будет погрешность, особенно в настоящее время. Но, тем не менее, вот такая принципиальная возможность существует. Некое начало может быть подчинено другому началу в такой степени, что они становятся одним единым целым. Второе оно выражает первое совершенно. Ну и вот между этими... А, с другой стороны, битуль Роцин. То есть битуль как аннулирует, как подчинение... Ну, номинальное подчинение человека, битуль, который, как, примеров которому не счесть, естественно, битуль, который мы сами испытываем в разных ситуациях перед людьми, организациями, предметами, я не знаю, перед чем угодно. То есть мы постоянно находимся в взаимоотношениях битуля либо со стороны подчиняющего начала, либо со стороны подчиняемого начала, и хорошо с этим совсем знакомы. То есть вот это подчинение, которое может быть разным, но это может быть подчинение там, беспрекословное, скажем, или не очень беспрекословное, или подчинение только в таком случае, а если не так, то тогда я слушаться не буду. Ну, то есть там понятно, что может быть много градаций. Так вот, сейчас мы с вами находимся в той точке Маймера, где нам предстоит как-то разобраться, а как же на уровне вот этого... бесконечного битуля тоже есть какие-то варианты. Вот, скажем, у нас есть битуль хохма и битуль, который в айнде хохма, айнде кесер. И наши рассуждения привели нас к тому, что они на самом деле очень, ну, формально, с точки зрения названия, они есть там названия, определения, описания, они получились очень похожими. У нас даже, в общем-то, айнде хохма получился похожим на айнде бина. Тогда уж, да, то есть вот такой разумный, рациональный битуль с точки зрения следствий. А здесь даже не только с точки зрения следствий. Здесь эти битули похожи даже с точки зрения сути, как это, ну, получится, масло масляное, то есть это сущностные битули, которые похожи друг на друга, именно потому что они оба сущностные. Тем не менее, битуль хохмы и битуль кесера, они при сходстве принципиально различаются. Битуль кесар, он каким-то образом выше, более внутренний, более... Вот сейчас как-то будем с этим работать. «Деиней хохма ги ойс юд», начинает свое объяснение Рэба. «Деиней хохма», и музыка заиграла в коридоре. «Деиней хохма ги ойс юд». Хохма представляет собой букву Юд. Ну, известное соответствие буквы имени Всевышнего четырехбуквенного Юд, Кей, Вов, Кей соответствует разным аспектам Седер и Шталшус, разным ступеням. И исходная буква, первая буква имени, буква Юд, соответствует Хохме. На то есть много, значит, источников и много соответствий. Можем отследить сейчас, если потребуется, дальше их проговорим. Ойс Юд. Ва Юд агам шегин никуда ливад. Так вот, Юд, несмотря на то, что это всего лишь некуда, всего лишь точка, и это одно из соответствий, то есть хохма, знание, свернутая, нераскрытая, запакованная, вот, запакованная вплоть до непостижимости, несчитываемости, минуя бину, соответствует юд, который представляет собой букву, какую-то очень странную букву, минимальную, наименьшую из букв, тоже такую свернутую букву, сведенную до уровня точки. Так вот, несмотря на то, что это всего лишь точка, «Микол моки мари губицир ойсал колпоним», несмотря на это, тем не менее, буква «Ют» представляет собой «да» букву, она обладает определенным рисунком. О чем говорит, скажем, то, что есть законы написания буквы «Юд», и если буква «Юд» будет написана сойфером неправильно, то текст, в котором она фигурирует, он не будет некошерным, он не сможет использоваться в качестве, скажем, там, мезузы или свитка Торы или что-нибудь в этом духе. «А волны куда в еиш боя из ашета хулю», и у буквы «Юд» есть такие определенная площадь. То есть, несмотря на то, что это минимальная буква, и буква, представляющая собой по существу точку, она все равно обладает определенной площадью. А вол никуда ливад ло юд, то есть, точка как таковая, это не юд. А рейн бой шум шетах клол, то есть, точка в математическом значении, ну да, условно мы называем букву юд подобные точки, но на самом деле, если говорить о точке в математическом ее значении, в математическом представлении, то есть бесконечно малое вот, нечто, крупинка, то у нее нет площади вовсе. А волны куда ли вадло юд, но не, ну, и наоборот. Интересное изложение. Юд это не никуда все-таки. Никуда ли вадло юд. А рейнбой шум шетах клон. У нее нет никакой площади вовсе. Век мой койцы шель юд. И подобно иголочке буквы юд. Ну, если вы рассматривали внимательно буквы, вот как пишут их софрим. Не обязательно такие, не обязательно они совершенно аналогичны тем буквам, даже крупным, которые печатаются в книгах, то обратили внимание, что у буквы буква «Юд», ну, собственно, начинается с этого буквы «Юд» написание, она обладает такой иголочкой в левом верхнем ее углу, скажем, если так можно выразиться. Так вот этот самый коец, шип буквы «Юд», он как раз и намекает на кесар. Если буквы Юда, если буквы четырехбуквенного имени Юд, Кей, Вов, Кей указывают, соответственно, на Хохма, Бина, Зеранпин и Малхус, начиная с Юда, да, то сама буква Токесер среди букв ничем не проявлен. Он представляет собой вот этот самый шип, который сходится совершенно на нет, с которого начинается юд, с одной стороны, но который отличается от юда тем, что он вот как раз площади не имеет. Есть здесь определенная степень условности, разумеется, но так или иначе понятно, что буквы – это пример на то, о чем мы рассуждаем. «Аре эйнбэ шум циюр клол хул», так вот у этого коца, у этого шипа буквы «Юд», у него нет никакой формы. Ну, вот есть определенная в этом тоже степень условности. На самом деле, что-то интуиция мне подсказывает, что и это тоже можно обсудить, потому что кесар в конечном итоге это не сущность божества, у которой нет никакой формы вообще. То есть здесь, в данных рассуждениях, когда мы сравниваем между собой хохму и кесар, да, здесь действительно вот, рассуждение разворачивается таким образом, что у хохмы есть какая-то форма, какая-то площадь, хоть и минимальная, а у кеса нет никакой формы. Ну, сейчас пока вот, движемся в русле той степени условности, которую задает нам Маймер. То есть, здесь мы исходим из того, что у коца шельют, у иголочки юд вообще никакой формы нет. Она не занимает площади, она сходится в совершеннейшей нет. И пример этот прочитывается на уровне хохмы, которая, как точка буквы «Юд», «Бифхинас абитл вегедрамициюс». То есть, что значит она как буква «Юд», как точка, как буква «Юд»? Она как точка и отсутствие существования примерно как буква «Юд» по отношению к другим буквам. То есть, да, у нее отсутствует такое существование, как у других букв. Она минимальная, она наименьшая, она может быть изображена как, ну, там, в зависимости, естественно, от кегля шрифта. То есть, она может быть совсем маленькой. А у нее, может быть, отсутствует, у нее в этом смысле отсутствует существование. Микол Моким, Гибифхинас Шетах. Тем не менее, она находится, она живет, существует в таком режиме, в котором у нее есть определенная площадь. У хохмы, у Юда, у хохмы. Дегайну шигиби вхина сейзу митсиус ля ацмэй, алкол поним хулю. То есть, несмотря на то, что она маленькая, несмотря на то, что она наименьшая, но у нее какой-то митсиус собственный все-таки есть. Ве им ги есть дешетах за эйни бифхина зиспаштус. И несмотря на то, что эта площадь, площадь буквы «Юд», она, ну, не широка, не распространяется особо. «Веешло имя шейный шаях лыгилуй», «Лыгилуй гамкейн». И надо сказать, что это намек, намек это я от себя добавил, ну, тем не менее, намек на существование собственное, которое не склонно, или даже, может быть, невозможно ни к какому проявлению, к нему не имеет отношения, эйный шайх, он говорит, легилы ганкин, пока мест, вегубхина садайн, вегубхина сашетах деоис юдацмой худу, и это как бы вот ее собственная площадь, занимаемая ею площадь, и буква юд, в отличие от других букв, как я понимаю, не стремится к распространению, к расползанию, скажем, к занятию большего, большего места. Микол Моким, Губи в Хиносшетах, Хулу, тем не менее, все-таки какую-то площадь эта буква занимает. Дагин Ешлу, ну, пример, по-моему, настолько понятен, что проговаривать его смысла нет. Другое дело, что точно так же, как этот пример понятен, то есть, ну, фактически, что мы сказали, вот, и иголочка буквы «Юд», и буква «Юд», они очень маленькие. Но иголочка буквы «Юд», она маленькая в смысле, что ее вообще как бы и нет, то есть, она не занимает места. Это полное отсутствие собственного существования. А с буквой «Юд» это все-таки некая площадь, пускай маленькая, но что-то она занимает, пускай направленная только вовнутрь, пускай там не склонная к распространению и так далее. То есть, но, тем не менее, это намекает на существование, что, что описывает хохму, намекает на существование, которое вот, ни на что не претендует, но есть. Все-таки есть в каком-то смысле. Но, с другой стороны, точно так же понятно, что эта метафора нуждается в дальнейшем расписывании и проговаривании. Но повторять мы ее не будем, будем двигаться дальше. И, возможно, Рэбе ей займется дальше более подробно. «Дегин еиш ломер дебоис юд ештейн юним». Вот надо сказать, что в букве «Юд» заключены два момента. «Аришин ой за юд има милуй шлой вов далет». Интересно, как мы здесь перекликаемся с предыдущим маймором в Дерех Митсвосеха, да, этот самый полус, полушекелем. Буква «Юд» с одной стороны при расписывании, те, кто не слушал Дерех Митсвосеха, могут послушать предыдущий маймор, кстати говоря, это была реклама. Но на всякий случай проговорим. Значит, любая еврейская буква, она с точки зрения внутренней Торы, ну, на самом деле, не с точки зрения внутренней Торы, вообще, она обладает названием и, собственно, там, рисунком, изображением своим. И название буквы, оно может, оно называется «милуй», то есть наполнение буквы. И название буквы, естественно, состоит из нескольких букв. Ну, точно так же, как азбуки веди, скажем, «милуем буквы». А русской будет АЗ, который состоит из букв А и З. Примерно так же еврейская буква ЮД, она, значит, существует как буква ЮД, написанная на бумажке, вот одна буква, сама по себе буква, сама буква ЮД. А ее расписывание – это слово ЮД, которое состоит из трех букв уже. ЮД, ВОВ, ДАЛЕТ. Так вот, расписывание, так вот, буква «Юд» содержит в себе, получается, при этом расписывании, любая буква «Юд», с точки зрения того, что она «Юд», она содержит в себе еще и «Вов далит». «Дыхайну пхинас кав вошетах аклулим бенекуда», то есть, что она в себе содержит, посмотрим на буквы Вов и Далит, мы с ними знакомы. Кстати говоря, вот именно их мы и обсуждали, что нам должно сильно помочь в последних майморим Босилигани, особенно прошлогодних майморим. Так вот, буквы Вов и Далит – это буквы, как раз-таки указывающие на распространение, на захват дополнительных территорий. Буква Вов указывает на Амшоха, на привлечение, собственно, привлечение сверху вниз. Представляет он собой, вы будете смеяться, букву Юд, которая, ну, стекает как бы вниз. Пускай не настолько сильная, как буква Нун, конечно, но тем не менее. Это буква Юд, которая продолжается вниз, привлекается вниз, переходит там на следующий уровень вниз, скажем. И буква Далит, которая представляет собой одну из наиболее распространенных букв, которая распространена и по горизонтали, и по вертикали. Так вот, буквы Вов Далит – это аспект Кав Вошетах. Указывают они на что? Буква Вов, смотрим туда в текст, буква Вов представляет собой линию по существу, да? Это идея Кав, луча, то есть распространение в форме луча. Ну, естественно, вспоминается сразу идея Кава в Седер Ишталшус, и пускай все вспоминается, это правильно. Идея Шетах, идея, то есть, ну, в данных рассуждениях это идея прямой и плоскости. Это идея, значит, длины, скажем, и площади. Вов Далит. Получается, что Юд, несмотря на то, что Юд маленький-маленький, вот он почти ничего не занимает, почти-почти ничего, но в нем внутри, в самом его наполнении, а наполнение – это внутреннее содержание, там, скажем, буквы, в его наполнении мы с удивлением для себя обнаруживаем идею линии, то есть длины вот какого-то распространения такого лучевого, и идею площади Вов Далит. А клулим бенекуда де Юд. Как они включены в точку буквы Юд? Вегайну пхинас хитсу пхинас хитсойню за хохма ашайхо элабино. То есть, что это за идея там, длины, площади, вот, какого-то распространения, расписывания, как она включена в Юд? Это внешность хохмы, которая имеет отношение к бине. Вейова или дейгилу и басогас де бина. Басога де бина. И придет к раскрытию в постижении бины. Ну, пример, который мы с вами, по-моему, проговаривали как раз на прошлом уроке очередной раз. Пример, направленный на прояснение того, что такое хохма и что такое бина во взаимоотношениях друг с другом. Проблеск молнии, человек видит пейзаж во всех его деталях, но, в общем, это ему не очень много дает, если он сразу после, по следам увиденного, пока еще у него сетчатки значит, не осыпалось содержимое увиденного, он не проговаривает сам для себя, не прорисовывает сам для себя детали этого пейзажа с целью найти там определиться с маршрутом там, движения по местности. Так вот, что мы говорим, одна из основных идей, которые мы тогда, обсуждая этот пример, проговаривали. С одной стороны, хохма, то есть вот эта вспышка молнии, она осветила весь пейзаж, она, ну, в общем, показала человеку все, что ему необходимо было знать. С другой стороны, осветила она этот пейзаж в форме, которая недоступна для считывания. То есть, ну вот, прошло 2 секунды, он не зафиксировал для себя какие-то принципиальные моменты, все, ему надо ждать следующей вспышки молнии, потому что, ну, он не может воспользоваться тем моментальным снимком, который, конечно, у него где-то там внутри глубоко отложился, но он не может оттуда его вытащить. А с другой стороны, ну, так вот, вот и получается, что хохма, с одной стороны, включает в себя все знание последующее, то есть бине больше неоткуда брать знания. Вот только то, что он увидел в этой вспышке молнии, дальше можно интерпретировать и прояснять, и там, предположим, там, значит, пытаться вспомнить, привести в систему. Ничего большего мы не имеем. С другой стороны, это в хохме находится в какой-то форме, такой вот очень внутренней, трудной, не, бывает, что недоступной для извлечения. Также здесь. То есть, с одной стороны, Юд – это нечто вот такое герметическое, то есть то, откуда извлечь информацию, очень трудно. С другой стороны, она включает в себя всю информацию, которая, собственно, нужна. То есть вот, этот вот, вот эта вот длина и площадь, которые заключены в ней в форме вов и юд на уровне наполнения этой буквы, это и есть то, что бина потом может прояснить. Ну и, в общем, на самом деле функция хохмы в этом заключается, в том, чтобы донести до бины вот этот вот точечный разряд и дать возможность и оплодотворить бину этим зарядом, разрядом, породив в результате эмоции, ну и так далее. Киинян кав вшета губхина сгилу и хулю, поскольку идея кав и шета, кав вшета, ну дальше это будет повторяться, я так думаю, регулярно, может быть, даже и переводить, надо перестать. Кав – прямая луч, шетах – площадь, это вот вов и далит, как они заложены в юд. Идея кав вшетах – это идея раскрытия, это уже идея раскрытия, поскольку хоть и маленькие, но это кав вшетах. Велазе из гамби вхинас хохма, шигуби вхинас гелем адайн, и по этой причине также на уровне хохмы, которая еще находится в сокрытии. То есть, да, когда это передано бине, так это уже вообще перестало быть в раскрытии. Это расписалось, раскрылось, растолковалось, проинтерпретировалось, проанализировалось, бина, сила анализа, да, и вообще перестало находиться в сокрытии, но это уже бина. Пускай даже она вот на основе хохмы все это там расписала и проинтерпретировала. Но также на уровне хохмы, как она еще находится в сокрытии, «Микол моким арейзе боли дей гилуй бевина худу». Им это, но также хохма, в которой это еще скрыто, она содержит в себе, получается, то, что потом приходит в хохму и в раскрытии становится вот, ну, в прямом смысле прямой и в прямом смысле прямой и площади. Везеу пхинас хохма глуй алдерех мошель. И в этом заключается, говоря языком примера, идея раскрытой хохмы. Сехал гилуй, раскрытый разум, которая представляет собой раскрытый разум, то, что мы выше говорили, что, мол, хохма – это хохма, конечно, может указывать и на иррациональное, но, тем не менее, это все-таки уже раскрытый разум. «Да им гиейши эйни бифхинас тфиса бисехл мамаш бифхинас асога», несмотря на то, что этот уровень разума не находится в таком режиме, чтобы быть схватываем разумом в полном смысле, образом постижения. Постижение, напомню, функция бины. «Микол моки марей гибевхина сехал кулпоним». Несмотря на это, все-таки она представляет собой сехал. Еще раз эта мысль. То есть, это фактически прояснение той формулировки, которую мы выше с вами высказывали, что хохма, несмотря на свою вот в каких-то проявлениях, в каких-то формах существования иррациональность, задранность над разумом, она представляет собой все-таки разум, никуда не деться. Так вот, почему она представляет собой все-таки разум? Потому что в ней заключено то, что превращается в совершенно раскрытый разум, совершенно понятное, там, проговариваемое, уже вербализуемое даже, на уровне бины. Скажем, вот это, откуда оно берется, да откуда, из хохмы. «Вегам койлет беацми колбхина заскол из протиеса мистафис мизеи». Также хохма включает в себя все уровни, все ступени, все частные идеи, которые происходят из того вовдалит, которые в ней. Да? «Векеиду ад никуда за хохма, никуда де хохма кейлэлэс беацми бегэлэм кола сихлим протием хули». Как известно, относительно того, что точка хохма, она включает в себя, в сокрытие, все разумные, значит, моменты, все идеи, «Викмойшин избавил ильди брамасла к дрежим тию», и как объяснялось выше в таком-то маймере. «Веакал йове лидей гилуй бевино», и все это в конечном итоге, безусловно, придет к раскрытию в бине. Ну, то есть, безусловно, это я сильно добавил так от себя, потому что совершенно не безусловно. Хохма может вообще с биной находиться в разладе, как это происходит, в общем, наверное, в большинстве людей в нашем поколении. То есть хохма с биной совершенно не обязательно находится в таком прямо гармоничном единстве. Следовательно, не всегда хохма предоставляет бине возможность, или бина не всегда претендует на эту возможность раскрытия того, что в хохме. Но в нормальном существовании хохма... Именно хохма передает бине то, что надо будет раскрыть. И это все приходит к раскрытию в бине. Эла шебы хохма губи вхина згэлэм. Единственная разница получается с этой точки зрения между биной, между хохмой и биной, что в хохме это содержимое, которое включает в себя совершенно все, что будет происходить на уровне в бины, находится в совершенном сокрытии. А волгу мокер лигилуй хулу но. А в бине это будет в раскрытии. Но, тем не менее, хохма представляет собой источник этого раскрытия. А вол ойс юд ац мой былой амилуй. То есть, это все, значит, здесь ставим такую среднего размера точку. Какой-то этап в рассуждениях миновал, но так или иначе. То есть, вот это юд, как он юд в расписывании. То есть, это юд, как он подразумевает вов далит. Не только саму букву юд, но и вов далит. Это то, что мы называли хохма глуя, раскрытая хохма. То, что, тот аспект хохмы, относительно которого мы говорили, что он как ни крути, все равно сехел голый. То есть, это вот именно раскрытый. Так или иначе, все равно это разум. Это один из аспектов разума, скажем. И это то, если я правильно понимаю, что мы обсуждали в прошлом уроке, подразумевая, вот как, что мы имели в виду и от чего мы должны были отойти, или, во всяком случае, дополнить рассуждения вот этими рассуждениями о внутренности хохмы в позапрошлом, в прошлом маймере. Авол ойс юд бе ацмой. Но буква юд сама по себе. Бе лой амилуй. То есть, юд, как он не подразумевает милуя, как он не подразумевает наполнение буквами вов и далит. А гамши ешбой гамкин шетах, несмотря на то, что у него есть тоже площадь, а рейэйни беседрва адрога декиндикавва шетах, эта площадь не подразумевает порядка и поступенчатости прямой и площади. Ну, то есть, имеется в виду, что это какая-то, я не знаю, как это перевести, пока что у меня не пришла в голову никакая метафора из области, скажем, математики там или чего-нибудь, или физики. Хотя, безусловно, они должны быть. Надо просто, ну, я думаю, что со временем мы придем к какому-то такому доступному прояснению этого. Это, ну, пока что получается так, что это неизмеримая площадь. Это площадь. С одной стороны, это какая-то площадь, но это не площадь, которую можно измерить, на которой можно, которую можно расчертить, там, перенести на миллиметровочку, или там, ну вот как-то ее определить. Это, она не находится в порядке и поступенчатости прямой и плоскости. Мимейла эйна шета бифхинас испаштус, и по этой причине, вот и получается то, что мы высказали выше, что тоже, ну прям скажем, понятно пока что не слишком, только тезисно, что это площадь, которая не претендует на распространение, которая не находится в режиме распространения. Влой бифхинас мокер лигилуй хулю. И это начало, оно не находится и в режиме, и не может рассматриваться в качестве источника для раскрытия. Естественно, сразу в голову приходят рассуждения, связанный с другим примером, с учителем и учеником, где, помните, до того, как учитель способен что-то доложить ученику, до того, собственно, как он становится учителем, на самом деле, да, в полном смысле, то учителем он является именно во взаимоотношениях с учеником, а до этого он просто человек, обладающий там, какими-то более широкими представлениями, чем ученик. Так вот, до того, как он становится, переходит в режим учителя и взаимодействует с учеником непосредственно, и у него появляется, что сказать ученику, до этого в нем происходит большая внутренняя работа. Собственное владение знанием, а дальше преобразование этого знания из того, что относится непосредственно к нему лично, и не нацелено на ученика, преобразование этого знания в форму, в которой это знание может быть нацелено на ученика. На самом деле у нас за плечами, ну, пример этот давно не звучал, прямо скажем, но когда-то в начале этого гемшиха этому были посвящены, по-моему, десятки майморим. Вот мы все время работали с этим примером, поскольку он исключительно качественно позволяет проговорить и понять, взаимоотношения между вот, внутренностью божественности, внутренними аспектами божественности, раскрытыми аспектами, различные вопросы, связанные с творением и так далее. Так вот, мы говорили о том, что какие бы высокие аспекты, как бы внутренние аспекты, мы можем сказать, что к ученику имеет отношение там речь учителя. Ну, понятно, то есть, если бы не ученик, да учитель рта бы не раскрыл и не стал бы проговаривать те вещи, которые он сам для себя, он прекрасно понимает, ему не надо для этого что-то проговаривать ученику. Значит, вот то, что относится к речи, понятно, направлено на ученика. Эмоции, которые позволяют заделать речь, они тоже направлены на ученика. То, что пробуждает эмоции, тоже направлено на ученика. Ну и так далее. Можно подниматься выше и выше и выше. И сказать, что вот с определенностью, там, вот с этого момента знание уже нацелено на ученика, хотя еще это чистая теория, в этой форме ученик даже не поймет ничего, если ему пытаться проговорить. Но для того, чтобы выстроить правильно, скажем, урок, для этого учителю необходимо вот такое представление о преподаваемом знании, которая, может быть, в чистом виде, там, будучи, выйдя из учителя через его органы речи вот с этого уровня, учеником вообще не будет понято. Еще выше, еще выше. Но вот есть уровень, который, в принципе, не направлен на ученика. Это те внутренние идеи, которые учитель просто, ну, не планирует ученику раскрывать. Это чисто внутренние идеи, его интимные, наиболее глубокие моменты постижения, которые он не собирается раскрывать. Вот это вот, если я правильно понимаю, и есть тот уровень хохма, о котором мы говорим. То есть, с одной стороны, это да, точка, и она обладает площадью. Следовательно, это все-таки в каком-то смысле разум. С другой стороны, это разум, который не претендует на распространение и не нацелен на распространение. А дальше начинается скобочка. Маленькая. Велахен эйни дойми гамки на шетах юд лишетах юд шебе юд. И по этой причине площадь юда, вот такой интересный такой момент, площадь юда, она не подобна той площади юда, которая входит в милуй юда. То есть то, что мы назовем юдом в юде. У нас милуй, если вы освоили вот эту идею наполнение буквы, то нетрудно понять, да, что у нас юд включает в себя буквы юд, вов, далит. То есть у нас есть далит в юд, вов в юд и юд в юд. И юд, как он внутри юда, то есть юд, относящийся к милую, к наполнению, как он в этом слове, юд, вов, далит, это другой тип площади. То есть там, в той форме, в которой юд, там внутри юда, он... Ну, условно говоря, скажем, наверное, можно так выразиться, обладает большей площадью, вернее, даже не большей площадью, а качественно иной площадью. Площадью, которая претендует таки на распространение юд шебе юд. То есть, что это за аспект? Проговорим все-таки, двинем чуть дальше и проговорим вот эту, закончим эту мысль хотя бы хоть как-то. «Вегайну пхинас ацмуса хохма», то есть здесь речь идет о сущности хохмы, «пхинас агэлэм шибо», о аспекте скрытого в ней, то есть на уровне того юда, вот этого юд вовдалит, там тоже была скрыта информация, она была скрыта, будучи направленной на то, чтобы стать источником для того, чтобы раскроет бина. В данном случае сокрытие в ней шейны бифхина смокерли бина клол, который не представляет собой сокрытие, которое не представляет собой источника для бины ни в коем разе. А вот здесь начинается большая скобка, и перед ней мы с вами остановимся, завершив-таки, да, в каком-то смысле вот эту предыдущую мысль.